мы ходим во свете. Аминь.
А почему мы ходим во свете? Потому что Он ходит во свете, и Он есть свет. И мы в Иисусе Христе, слава Богу, если Он дал нам власть разрушать дела дьявола, то, ходя во свете, мы разрушаем его дела, потому что дьявол боится, когда люди ходят во свете. Он хочет, чтобы все ходили во тьме, и мы разрушаем его дела. Берем лопату, дубинку и разрушаем, да? Наша брань не против крови и плоти, поэтому дела дьявола мы разрушаем по-другому. Мы берем духовный меч, духовную, так сказать, дубинку. И что является этим мечом? Это наше слово, наше провозглашение. И мы побеждаем дьявола Словом Божьим. И я вам скажу, это нелегкое сражение, нелегкая битва. Казалось бы, помахать мечом ты устанешь, да? Но когда ты постоянно в молитве, в благословении Божьем, то к концу дня верующий человек, он тоже утомляется. И это свидетельствует тому, что провозглашать Слово Божье и жить по Слову Божьему – это нелегко. Для этого надо прилагать усилия. И я знаю, что, ну, я надеюсь, что все из нас, они это ощущают в своей жизни и понимают, и чувствуют на себе. Вроде бы ты забыл помолиться, забыл прийти на служение, еще чего-то забыл, и ты чувствуешь себя хорошо. Но когда ты пребываешь в служении, ты приходишь домой, тебе хочется сесть и отдохнуть. Кто ощущал такое состояние? Состояние своего внутреннего человека. Все ощущали? Ну, слава Богу. И это прекрасно, это прекрасная усталость, она такая, ну, нега такая, знаете, когда ты вроде бы устал, но у тебя приятная усталость от того, что ты удовлетворен, ты устал. Вот так мы воюем с дьяволом, и не надо стыдиться этой усталости. Потому что Бог, Он обновляет. Чем больше ты отдаешь сил Царству Божьему, тем больше сил Бог тебя наполнит. И побеждать дьявола надо действительно нашими словами. Но мы не можем говорить слова, если мы живем по-другому. Говорим одно, а делаем другое. Так не должно быть. Так не должно быть. Поэтому праведный Он верою жив будет. А вера наша – это вера в силу Божию, вера в Иисуса Христа, вера в Его кровь, вера в Него. И мы прекрасно знаем по Слову Божьему, как Иисус побеждал дела дьявола. И воскрешал, и освобождал, и исцелял. Он делал такую… Это был физический, это был словесный, но это был физический труд Иисуса Христа. Где он брал силу? Шел спать? Нет, он шел в молитву. И когда он молился, Бог наполнял его новой силой. Я не призываю вас, чтобы вы не спали. Нет. Надо и спать, отдыхать. Это все нормально. Но и вместе с тем мы не должны забывать о том, что мы должны быть в постоянном противостоянии делам дьявола в нашей жизни, в жизни наших домов, семей, в жизни церкви. Аминь. Поэтому, когда мы что-то на земле связываем, то оно связывается на небесах, знаете? Когда связывается на небесах, высвобождается на небесах, оно высвобождается и на земле. Вот на эту тему мы поговорим. Я помню, не помню точно, когда это было, ну, какое-то время, или это было в воскресное служение, или, может, где-то какое-то служение. Мы говорили на эту тему. Но с другой стороны, по-другому немножко смотрели. И я вспомнил это местописание, и Бог дал новое откровение. И я хочу сегодня с этим немножко, чтобы мы поработали. И проповедь так и называется: «Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». И мы откроем Евангелие от Матфея, 16 глава, с 16 по 28 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава. Вы знаете эту историю. Иисус пришел к ученикам своим и спрашивает, за кого люди почитают меня. Ну и были ли разные мнения. Одни почитают Иисуса, ну ученики говорят, одни почитают тебя за Илию, за Иоанна Крестителя. Ну в общем, за кого угодно, но не за Господа. Потому что они в нем, они ожидали от Мессии, они ожидали освобождения, что Мессия придет, достанет меч, как говорится, всадник на коне и разгромит всю Римскую империю. Вот что они ожидали. А Иисус принес слово и побеждал дьявола. И тогда Иисус спрашивает учеников своих, ну и этот диалог состоялся с Симоном Петром, и он говорит Симону: «Симон же Петр, за кого вы меня почитаете?» То есть, ну, ученики. И Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». «Ты Христос, Сын Бога Живого». И следующий стих. Иисус ему отвечает. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, другими словами, Иисус, услышав ответ Петра, разобравшись в мышлении Петра и учеников, он говорит: «На этом камне я создам церковь мою». В лице Петра он имел в виду не только Петра. Разные толкования есть этого Писания. Мы можем толковать это как характер Петра. Вот на этом характере он создает церковь. Но на самом деле в лице Петра он имел в виду всех учеников, потому что он формировал ихний характер, и он формировал уже в ихнем лице церковь свою. Они еще не понимали, что и для чего все Иисус делает, но он им в этот момент, в этом диалоге, он им открывает, дает им откровение о церкви. И он говорит: «Я создам церковь мою». На чем он создаст церковь мою? Если мы поразмышляем духовным взглядом, духовными глазами, поразмышляем, на чем он создаст церковь мою, то мы видим ответ в 16 стихе. «Ты Христос, Сын Бога Живого», отвечает ему Петр. То есть признание, что Иисус есть Бог, Сын Бога Живого. Вот это исповедание, что Иисус есть Бог и Господь, и Сын Бога Живого. И следующий стих. Иисус говорит ему: «Блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть, кто открывает в лице Петра ученикам и нам, потому что мы ученики Божьи, ученики Иисуса Христа, что открывает нам и ученикам Иисуса, что Иисус есть Сын Божий? Ни знание, ни видение, вот это вот Иисус с нами, мы потрогали, мы пощупали. Ему открыла эта внутренность Его, то есть Дух Божий. И вот Иисус, видя, что Ему открыл это, что у Него это внутри Него познание, что Иисус есть Сын Божий, Он говорит: «Вот именно на этом я создам церковь мою». На вере в Иисуса Христа и на основании того, что Дух Святой открывает истину и сердце Божье. Ни наша плоть, ни наша кровь, ни наше видение, ни наше желание, ни наше знание и познание, какой должна быть церковью. Вы понимаете это? И дальше, когда мы читаем 19 стих, Иисус говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». 19 стих. и дам тебе ключи Царства Небесного». То есть здесь не идет речь о ключах как таковых, то есть здесь идет речь о том, что ты будешь открывать и закрывать дверь. Ты будешь руководить познанием своим. Ты не позволишь войти в церковь мою тому, что не надо, но откроешь дверь для того, чтобы из церкви вышло то, что надо. Понимаете, о чем я говорю? Сегодняшняя церковь, она немножко иногда, ну, не всегда и не все, конечно же, нет, но иногда присуща церкви сегодняшней, современной церкви, делать немножко наоборот. Сегодня вместо того, чтобы церковь выносить в мир, многие верующие люди мир приносят в церковь. Когда мы проходили курс библейской школы, и там этот учитель, он был человек, который очень много делал ударения на святости Божией. И он рассказывал историю, как он приехал в одну прекрасную церковь, и пришел, он должен был проповедовать на молодежном служении. И они пришли в большой зал, и там этот зеркальный шар, все шторы зашторены, все такое. И он говорит, вы еще, и этот лидер молодежного служения говорит ему, вы еще не видели, когда мы все включим. И он посмотрел, он рассказывает, и он говорит этому пастырю молодежному. Он говорит, а ты мне скажи, а чем вы отличаетесь от мира? Чем вы отличаетесь от мира? Вы мир принесли в церковь. Ну, и я не буду рассказывать дальше, что он говорил, какой был диалог. Но суть в том, что когда у нас есть ключи от царства, от церкви, духовные ключи, мы должны понимать, для чего мы открываем дверь и для чего мы ее закрываем. Это есть некоторые такие понимания в некоторых христианских религиях, где Петр сидит на вратах в раю с ключами, и когда кто-то идет, он говорит, а, приговорили в рай, открывает и запускает его. Нет, это фантазии человеческие. Это всего лишь человеческие фантазии, но духовный смысл абсолютно. Ни о каких ключах физических, ни о каких вратах не идет речь. И дальше он говорит, «И дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Вот интересно, да? Он запрещает им, чтобы не сказывали, что Он... Почему Он это делает? У него есть свой правильный взгляд, у него есть свое понимание, как должна быть церковь. Они еще не были готовы преподнести его людям в той славе отцовской, в какой он должен был быть. Они не могли сказать людям, что он пострадает за вас, что он умрет, что он воскреснет, что он прольет свою святую кровь за вас. Они еще этого не знали, поэтому Иисус говорит, не спешите. Не говорите, не бегите, как говорится, впереди паровоза. Всему свое время придет, и вы будете говорить о славе моей и о крови моей. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Понимаете, почему он говорит «не спешите»? Потому что не свершилось еще то, что должно свершиться. И когда, если бы они говорили в этот момент, то они были абсолютно не готовы созидать Церковь Божью. И говорить о том, что Иисус есть Сын Бога Живого, и Духом Святым открыто все, что нужно было открыть. Они были не готовы к этому, Дух Святой еще не был принят ими. 22 стих. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Вот здесь я хочу, чтобы мы посмотрели на эти откровения Божьи о том, какой был характер Петра. Иногда мы говорим, что на характере Петра, на его верности, на его преданности, на его таком желании строится церковь по этому местописанию. А тут мы видим, и отозвав его, Петр начал прикословить ему. Значит, прикословить Господу – это хорошее качество, если на этом камне он создал церковь или нет. Итак, мы видим хорошее качество Петра. И отозвав его, ну, что значит отозвать его? Иисус, мне надо тебе кое-что сказать, давай отойдем в сторонку. То есть у тебя есть привилегия подойти персонально к Богу и уединиться с Ним. Вот это прекрасное качество, которое мы получаем от создания церкви, которую Иисус создал тогда, начал создавать тогда. Уединяться и иметь личное отношение с Иисусом Христом. Но не очень хорошее качество, когда Петр начал прикословить ему. Да, мы видим и хорошее, и нехорошее качество. И все эти качества, они сегодня содержатся в церквях, и в церкви Божьей, в сегодняшней церкви. Есть люди, которые и прикословят Писанию, Заветам Божьим. Есть люди, которые и уединяются, потому что они имеют эту великую привилегию. Но не всегда они используют эту привилегию. У каждого из нас есть возможность сегодня иметь тайную комнату. У каждого из нас есть сегодня возможность молиться Богу наедине, один на один с Богом. Но всегда ли мы используем эту возможность? Честно скажу вам, не всегда. И не все. Дана возможность уединяться, дана. И вместо того, чтобы уединяться и прославлять Его, мы начинаем прикословить Ему. Иногда мы говорим, ну ты же сказал, Господь, значит, ты должен сделать. Иногда компромат на Бога собираем. И тут Он говорит Иисусу Христу, будь милостив к себе, Господи. Будь милостив к себе. Петр, ты забыл, с кем ты имеешь дело? Ну, Петр потом узнает, когда он увидит славу Христа, силу Христа, когда Иисус, в момент в Гефсиманском саду, когда его должны были арестовать, он говорит, я могу призвать 12 легионов ангелов. Я есть, и все рухнули, помните? И тут он говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Разве намерения Петра были плохие? Они были хорошие, добрые, заботливые, но они были человеческие. Понимаете? Это, я хочу, чтобы мы увидели себя в этом, потому что мы, это только я говорю вступление, чтобы вы были подготовлены к основной теме. Да не будет этого с тобою. И Иисус поворачивается к Петру и говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Мы как люди, разве для нас не соблазн, когда нам говорят, ой, там брат, сестра, будь милостив к себе, ну не напрягайся, ну ничего страшного, ну пройдет, никто не заметил. Вот много таких утешительных слов мы говорим, проявляя заботу, человеческую заботу, но забываем о том, что есть еще и духовная забота, нечеловеческая забота, которая даст тебе жизнь, которая даст тебе отношения с Богом. И это соблазняет нас, соблазняет других, и это также соблазняет нас, когда о нас кто-то так заботится. И Иисус объясняет ему свои слова, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Одно качество в этой фразе есть хорошее, что Петр думал. Это было свидетельство того, что у него есть чем думать. Иногда мы думаем, но думаем не то, что Божье. Но когда у тебя есть чем думать, главное, чтобы ты не был, ну, есть такое выражение, извините меня, твердолобый. Это когда есть чем думать, но ты не хочешь пошевелить мозгами, пошевелить своим разумом. Кто-то тебе сказал, кто-то посоветовал, и ты на этом будешь стоять и не сдвинешься. Отвратительное качество в глазах Бога. Отвратительное качество человека, а тем более верующего. Поэтому Бог и вложил в наш черепок вот эту субстанцию, которая называется мозг, которой мы обязаны думать. И когда мы стали людьми верующими, рожденными от Бога, мы должны думать так, как думает Он. И делать то, что угодно Ему. Вот такая церковь должна быть построена. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Он не говорит это широкой аудитории. Он говорит это ученикам Своим. Он говорит это тем, кому Он только что сказал, «Вот церковь Мою Я создам в таких вот и таких вот качествах». Когда будет вера в Меня, как в Бога живого, как в Сына Божьего, и Духом Святым вы будете наполнены. И Он говорит этим людям, «Хочешь идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И дальше он говорит, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Некоторые, видите, все были ученики, окружали Его ученики Его. И Он обращается к ученикам и говорит, «Есть некоторые из стоящих здесь». Я хочу, чтобы каждый из вас был вот этим некоторым. Потому что многие не увидят и вкусят смерть. Но верующий, который поймет это, он не увидит смерти. Потому что истинно верующий человек, он не умирает. Он не умирает. Я не говорю, что он бессмертный физически. Невмирущий. Есть такое слово. Нет, мы в теле, да, умрем все. Может быть, кому-то это неприятно слышать, но я вам скажу, но от этого никуда не денешься. Но когда ты верующий, ты не умрешь. Ты не умрешь. И когда ты в это будешь верить, ты увидишь Иисуса Христа, который грядет уже в Царстве Твоем. Вернемся к 19 стиху. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть, другими словами, Иисус говорит, «Я дам тебе ключи к Небесному Царству. Я дам тебе возможность открывать тайны Царства». И видеть то, что творится за занавесью. Видеть то, что еще многие не увидят. И когда ты будешь судить на земле, когда ты будешь связывать, или другим словом, это переводится так же, как и судить. И когда ты будешь на земле судить, здесь, на земле, то это будет как суд Божий. Есть люди, верующие люди, которые очень боятся осуждения. Да, это правильно, что мы боимся осуждать. Но есть очень много таких моментов, где мы должны и обязаны судить. И если я говорю своему брату или сестре, что ты, например, ты согрешил или согрешила, это мой суд. Потому что это суд Божий, Бог ненавидит грех. Но я не говорю от имени судьи, который приговорит тебя сейчас. Я говорю это от имени Бога, который тебя, осудив, сразу же тебе скажет, тебе надо покаяться и примириться с Богом. Вот почему мы обязаны иногда судить. Иногда из-за нашего нежелания судить кого-то, мы оставляем человека в его прегрешениях и в его собственной тьме. Но здесь надо быть, здесь есть очень тонкая такая, тонкая грань, чтобы не перегнуть это. Это как по лезвию ножа, здесь очень опасно. Поэтому нам надо неустанно упражняться в Слове Божьем, чтобы эта книга не отходила от наших уст. Чтобы мы видели не только буквально, что написано в Слове Божьем, но что, также, чтобы и духовно понимали смысл Писания. Чтобы не перешагнуть эту грань. И когда ты пообещаешь прощение, то есть вторая часть этого стиха, когда мы судим, мы связываем на земле, и оно будет связано на небесах. Но когда мы разрешаем на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, другими словами, когда мы говорим человеку после осуждения, то есть, когда мы связываем, мы ему говорим, что есть прощение здесь на земле, то это мы приносим прощение Божье. Понимаете? Когда ты говоришь, что есть прощение за твой грех, то ты не от себя прощаешь его, ты приносишь с неба прощение Божье. Вот смысл вот этого Писания, и дам тебе ключи, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что будет разрешено на земле, то будет разрешено на небесах. Вот смысл мы должны понять этого Писания. Поэтому мы имеем эту власть запрещать и разрешать. Понимаете меня? И каким образом мы можем это запрещать? Нам дана власть. Мы уверовали, что Иисус есть Сын Бога Живого. И все это, мы это приняли в Духе Святом. И все это заключено в одном то, что называется церковь. Вот почему, когда Иисус говорит, я создам церковь мою, и не плоть и кровь открыли тебе, Петр, вот на этом камне я создам церковь мою. Мы должны четко понимать этот смысл этих слов Иисуса Христа. Потому что церковь, она имеет образ небесного царства. И что Иисус, Он сейчас не с нами, а на небе. И когда мы это делаем, то, что я сейчас говорил, правильно судим, правильно разрушаем силу греха, то Иисус не с нами, Он на небесах. И там на небесах наши действия, потому что мы действуем во имя Иисуса Христа. Оно записывается, и вот эта связь между тем, что ты делаешь на земле, и оно происходит на небе, это абсолютно прямая связь. Поэтому мы видим в этих словах, в этом послании, что мы видим эту церковь, которая с властью и в действии. Иисус делает церковь свою, которая будет с властью и в действии. И Бог дал нам права и ответственность связывать и запрещать работу дьявола. И освобождать, и давать людям свободу, или, другими словами, высвобождать действия Божьи, то есть чудеса Божьи. Я всегда говорю, что самое великое чудо – это то, что ты был когда-то грешник, а стал праведник. Это то, что ты изменил свое сердце, был упрямым, стал покорным, был болтливым, стал мудрым, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это самое великое чудо, запомните. Ни море раздвинутое, ни манна с неба, ни вода с камня. По сравнению с тем, что произошло с тобою, благодаря тому, что Иисус сделал, личность человека – это самое великое чудо в глазах Бога. Поэтому мы должны все это принять сегодня и понять. Есть такой очень хороший пример. Мы его не раз вспоминаем. Это царь, прекрасный царь Езекия. В 4 книге царств, 18 глава, с 3 стиха, мы не будем читать. Вы дома можете почитать жизнь царя Езекии, прекрасного царя. Да, он был человек, где-то делал некоторые ошибки. Я не говорю, что он делал грех. Он делал некоторые ошибки, но он их осознавал и исправлял их. Но он жил праведной жизнью. Не только для себя, но и для всего народа Израиля. Вы почитайте дома, это 4 книга царств, 18 глава, 19 и 20. Мы прочитаем некоторые стихи. «И делал он, то есть царь Езекия, с 3 стиха, угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». То есть это не был сын Давида, имеется в виду отец, это предок, ну, несколько поколений от него. Езекия начал свое царствование, знаете, с чего? Когда он стал царем, он начал свое царствование с очищения храма. И тут же мы видим новозаветную церковь. Когда мы приходим к Богу, что мы делаем? Что касается храма, как церковь, мы пытаемся внести свои желания, да, и так далее, и так далее. И второй момент, потому что мы являемся храмом Бога живого. Мы не всегда достойно Его очищаем. Но он начал свое царствование с очищения храма. Потом он восстанавливал богослужение, он восстановил праздник Пасхи, он заново упорядочил служение священников и левитов. По сути, все, что делал царь тогда, это то, что мы должны делать сегодня по отношению к церкви и по отношению к себе, как к храму Божьему, где обитает Святой Дух. Он снес языческие жертвенники, все изображения всяких богов, Астарты, он все убрал, он отменил высоты, то есть отменил все те места, где поклонение было идолам, где другим богам. Он все это отменил, все убрал, он полностью очистил государство. Он даже истребил медного змея, который, вы знаете, сделал Моисей для своего народа. Это была святыня. Она действительно была, ну, то, что передавалось от отцов. Но по мере передавания народ начал поклоняться. Они сотворили из этого змея идола себе. Они забыли о том, что за этим змеем стоял Бог, и для них Богом стал сам змей. И Езекия, царь, он имел прекрасное отношение с Богом, очень хорошее отношение. Если мы почитаем в Библии, найдем его молитвы, это просто замечательные молитвы для нас с вами. И по этим молитвам мы видим, какие были отношения с Богом. Во многом, где что-то было ему непонятно, он обращался к пророкам и слушал, что говорит Бог через пророков. В частности, пророк Исаия был в то время, который очень четко говорил слова Божьи и передавал их царю Езекии. И царь, слушая пророка, он исполнял все, что говорил Бог. Полное послушание. И он и убрал этого, и змея этого. И его поведение, оно отразилось даже на том, когда пришел языческий там, царь другой, он начал завоевывать все территории. Вы дома можете почитать эту историю. И он осадил Иерусалим. И это осаждение Иерусалима, оно привело к тому, что пришлось кое-что, ну, образно говоря, дать взятку этому. Синахериб был царь такой. Синахериб. Это был царь, ассирийский царь, и он, ну, потребовал. И Езекия дал ему дань. Ну, так надо было. Так надо было, чтобы остаться в живых и сохранить народ Израиля. И он это сделал. Но я хочу вам прочитать некоторое свидетельство, которое было найдено как в раскопках записи этого царя Синахириба. И он свидетельствует в своих этих свитках своих, в дневниках своих, записывалось все. И он свидетельствует о царе Иезекии. Он свидетельствует о том, что царь Иезекия уповал на своего Бога. Он находился под угрозами со стороны своего врага, то есть меня, царя Ассирийского. И я принуждал его отдать землю и людей, или же быть уничтоженными. Но имея оружием веру и молитву, Иезекия смог остановить план разрушения Иерусалима и высвободить воинство ангелов для битвы за него, для того, чтобы мое воинство было разрушено. Не каждый царь признается во всем этом. Мы видим, что он хоть и был и завоевывал Израиль, но он был мудрый и откровенный, не лицемер и не гордый царь. Написать такое о себе, что да, я претерпел поражение. Вы все знаете эту историю, когда молился очень сильно, и через пророка Исаию он молился, царь Иезекия, и сам молился. И Бог сказал: не переживай, все сделаем. За то, что этот царь присылал тебе послов, и они угрожали тебе, и все-все-все говорили там всякие гадости на меня и на мой народ. Не волнуйся, ложись спать, все придет, все будет хорошо. Я тебе дам знамение. Какое знамение ты мне дашь, Бог? Он говорит: собирай урожай и кушай от этого урожая. Как вам знамение? И на второй год собирай от урожая и кушай от этого урожая. И на третий год посеешь плоды, и я укреплю корни. И корни будут подпитаны, и верхушка принесет тебе опять плоды. Вы знаете, вот я бы, например, подумал бы, что это за знамение? Что тут никакого интереса? Понимаете? А он дает знамение такое. И тот соглашается с этим знамением, и на утро все воинство царя Ассирийского перебито. 185 тысяч было перебито, потому что он послал ангелов, ангела своего, который 185 тысяч воинства просто уничтожил за ночь. Но что касается нас с вами, второе послание Коринфянам, 10 глава 4 по 6 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Понимаете, у каждого у нас в голове есть свой ассирийский какой-то царь. Вроде бы справедливый, вроде бы и мудрый, но он восстает против познания Божьего. Он иногда, этот царь, который у нас в голове, он иногда слушается нашу плоть. Иисус говорит Петру: не кровь и плоть открыли тебе, что я Сын Божий, но Бог, Отец мой, Духом Своим коснулся тебя. Не все верующие могут это принять и понять. Это трудно, но когда ты будешь пребывать в молитве и в поисках Бога, Бог будет отвечать тебе на твои молитвы. Он будет отвечать на желание сердца твоего, потому что все, что ты свяжешь на земле, оно будет связано на небесах. И все, что ты высвободишь на небесах, оно будет высвобождено на земле. И вот этими замыслами, этим оружием мы низвергаем твердыни нашего разума. Не плотским оружием, не кровью и плотью, а верою во Христа Иисуса и водительстве Святого Духа, наполненной Божьим Духом, мы ниспровергаем все замыслы врага. И всякое превозношение восстающее против познания Божье, и пленяем всякое наше помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Павел говорит, что мы готовы наказать всякое непослушание. Каким образом Павел наказывал непослушание? Брал палку? Нет. Он имел слово. Он произносил свой суд над непослушанием и неповиновением Иисусу Христу. Павел, который цитировал Христа и сам говорил: «Не суди, и судим не будешь», он произносил суд. Иисус, который говорил: «Не суди, судим не будешь», он скручивал плеть и отхлестывал всех непослушных. Вот почему нам надо не кровью и плотью человеческой думать, а Духом Святым, понимая сердце Христа, сердце Отца. Это очень важно каждому. Для того, чтобы мы могли связывать на этой земле, и когда мы будем связывать кое-что на этой земле, оно будет связано на небесах. Вот почему мы обращаемся к Богу за мудростью. Вот почему мы обращаемся к Богу через святое имя Иисуса Христа, чтобы не мы творили, а творил Бог через нас. И наше помышление, мы должны иметь правильное помышление и быть готовы наказать всякое непослушание. Но еще раз говорю, Библия говорит: обличаешь — обличай с любовью. То есть, другими словами, нам все это предстоит делать, и мы должны это делать. И возвращаясь к болезни Иезекия, он заболел. Он почти 30 лет правил государством. И, понимаете, он 30 лет правил, и у него не было мыслей возгордиться, у него не было мыслей жить шикарно. Он правил и приносил благословение Божие для всего народа. Ну, пришло время, он заболел. Также в 4 царстве мы можем найти это, но пророк Исаия описывает это более с подробностями. 38 глава, 2-3 стих. 38 глава, 2-3 стих. Там написано о болезни, и вся глава почти идет о болезни, его вы дома тоже почитайте. Но там написано, что в те дни Иезекия заболел смертельно. Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Все. Тебе вынес приговор, потому что у тебя смертельная болезнь. Что делает царь? Человек, который послушен Богу, он не восстает, он не говорит, не упрекает Бога. Он поворачивается лицом к стене и молится Господу и говорит: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно и так далее. Вы дома можете почитать эту историю. Ему угрожала смерть, и он был поражен этой болезнью. Но что он делает? Он вновь вооружается молитвой. Да, прискорбно знать, что тебе уже осталось, что в тебе надо уже писать завещание, так сказать, что ты смертельно уже не выздоровеешь. Еще и пришел Божий человек, пророк, которому всю жизнь доверял. И он подтверждает, что все. Но он своими устами говорит: «Господи, я ходил, я служил, я не ставлю это тебе в упрек, но как-то еще чувствую». И Бог очень, когда мы связываем в нашей молитве всякую болезнь, когда мы связываем этот дух болезни, то Бог, Он смотрит на твои дела и понимает твое сердце, почему тебе еще надо пожить. Вот я пришел, говорит Бог, забрать тебя, а ты говоришь мне, дай мне еще пожить. Что, на земле здесь лучше, чем в Царстве Божьем? Кто был в Царстве Божьем? А что ж вы говорите, нет? Но не плоть и кровь нам открыли, что там лучше. Правильно? Там действительно лучше. Но почему мы держимся за нашу земную жизнь? Какие основания? Я еще раз говорю, я не призываю вас не спать, и я точно так же не призываю вас пойти и умереть. Нет. И Бог, зная, что Он провозглашает Слово Мое, и что Его дальнейшая жизнь, если я дам Ему еще пожить, то Он прославит меня еще больше. И что-то еще должно будет сотвориться, что-то должно еще произойти, что-то Он еще может сделать. То есть Иезекия был... Он был таким очень хорошим, таким инструментом в руках Божьих, где Бог мог его использовать для чего-то. Как мы себя приготавливаем для этой встречи с Богом? Приходим к Нему с опущенными руками, надоело, политика, экономика, постоянные скандалы в семье, постоянная нехватка финансов, постоянно мучаюсь со здоровьем. Мы приходим к Богу, и говорим, вот я служил тебе, а ты мне не даешь пожить нормально. Поэтому Иезекия, он вооружается молитвой, вооружается верой в Бога. То есть, другими словами, как я уже сказал, он по сути этой молитвы, он связывает дух болезни. Он провозглашает духовный мир, что я служил Богу верой и правдой, делал угодное в очах Бога. То есть, другими словами, та болезнь, которая пришла к нему, она начала ослабевать. И Бог, освободив его от этой болезни, дает ему еще 15 лет жить. 15 лет он добавляет к его жизни. Он делает его способным завершить свою судьбу, потому что он, познав сердце царя, Бог, познав сердце царя, он увидел, что тот может еще что-то сделать и хочет что-то сделать, и провозглашает своими устами, и будет делать. Он не выпросил у меня 15 лет для того, чтобы обеспечить своих детей, для того, чтобы еще чего-то. Он для того, чтобы ходить в церковь, для того, чтобы слушать Слово Божье, для того, чтобы говорить другим Евангелие и для того, чтобы показывать, что Бог меня хранит до глубокой старости. В первую очередь. Ну и, соответственно, во вторую очередь, да, и помочь детям, еще дал силы Бог, и так далее, и так далее. Как мы приготавливаем себя к этой встрече? Поэтому Бог, Он выбирает вариант для Иезекии и продлевает ему жизнь. Бог говорит, умрешь, Иезекия помолился, и Бог говорит, ну хорошо, 15 лет. Никакой торговли, никаких умолений. Он просто сказал, я служил тебе верой и правдой. И я хочу и собираюсь к тебе. Приготовь для меня, чтобы мне там было лучше. Это его молитва была. Вы можете прочитать в книге пророка Исаии до конца. Там молитва Иезекии есть. И он дает ему эти 15 лет не только для того, чтобы трудиться для своего народа, но и трудиться вместе со своим народом для славы Божьей. Вы представляете, какой это был царь, который и строил, и воевал, и молился с народом, и участвовал во всех священнодействиях Богу, и запрещал всяким идолам Ну как Бог на такого не обратит внимания? Мы с вами должны брать пример с таких людей и таким образом служить Богу до конца своих дней. Но у нас столько своих человеческих вот этих амбиций, столько вот этой желаний плоти, крови и прочего-прочего. И он трудится для своего народа. Но вот это его провозглашение, что он провозгласил на земле, было связано на небесах. Вы знаете всю историю, когда Иисус пришел к одному человеку у Силамского источника, когда приходил ангел, возмущал воду. Вы помните эту историю из Библии? И первого, кого окунали туда, кто опускался, получал исцеление. И один человек лежал, который не мог вставать, и некому было окунуть его, потому что все хотели первыми окунуться. И Иисус его спрашивает: что ты хочешь? Иисус что, не видел, что он лежит больной, и что желание его выздороветь? И вопрос это был не потому, что Иисус не знал, а вопрос был для того, чтобы этот человек провозгласил своими устами пред Богом, что он хочет. Иисус говорит ему: возьми свою постель, встань и иди, ты уже исцелен. Но он сказал: Господи, исцелиться хочу, некому помочь мне. Народ же стаковыйный, каждый думает только о себе. Таким ли хотел видеть Иисус свою церковь и свой народ, который думает только о себе? А верующие люди сегодня очень многие, они думают только о себе. Мы готовы скинуть вину на других, лишь бы оправдать себя. Это очень нехорошее качество. Точно так же Иисус проходил мимо слепого, и он спросил его: что ты хочешь от меня? И слепой говорит: хочу прозреть. Мне бы, Господи, прозреть. Он провозгласил своими устами: вера в Бога и желание Его Духа. Если бы он сказал: я хочу прозреть, чтобы воровать, или Иисус знает его сердце. Но когда он говорит: я хочу прозреть, Иисус видит его желание. Он хочет служить Богу и хочет провозглашать дела Господни. И он получает исцеление. Поэтому и нам с вами Бог дал права и обязанности связывать и разрешать. У нас с вами есть и права делать это, и обязанности делать это. Но очень часто мы хотим иметь права, а об обязанностях своих забываем. И своими правами мы так, ну, образно говоря, козыряем, пользуемся так во славу свою или показать себя, что я умнее кого-то или выше кого-то или больше знаю, чем кто-то. И при этом забываем о своих обязанностях. Но Писание говорит, что мы стали сонаследниками Иисусу Христу. Поэтому если мы сонаследники вместе с Иисусом Христом, мы стали Его партнерами, то есть, другими словами, мы стали Его представителями здесь на земле. Где Иисус? На небесах. А мы где? На земле. То есть мы представители Иисуса Христа на этой земле. И когда мы что-то делаем, мы имеем права и обязанности делать именем Иисуса Христа. Я говорю о правильных наших действиях. То есть мы представители. И что мы должны делать на этой земле? Разрушать дела дьявола и высвобождать Божью благодать, Божью любовь, Божью силу в жизни людей, если мы с Ним, с Иисусом Христом вместе, то с Ним, как говорит Слово Божье, мы должны не только страдать, но и радоваться. и не только радоваться, но и страдать. Но разве Бог хочет, чтобы мы страдали? Но если мы страдаем, мы должны знать, о чем наши страдания. Вот наши страдания висят здесь, на фотографиях. Иисус кого-то из них забыл? Никого. И вместе с Иисусом мы страдаем за них. Поэтому, когда мы молимся за этих людей, мы должны молиться, ну, искренне. Не просто так, потому что в конце служения у нас есть молитва. А мы должны открыть свое сердце и просто чувствовать ихнюю боль, чувствовать ихнюю глупость, ихнее несовершенство. И мы должны иметь власть осудить их, но и вместе с тем принести им Евангелие, чтобы наш суд, он не был суд как приговор, а чтобы наш суд, он был для спасения их. Я не говорю только об этих людях. Это наши коллеги на работе, это наши соседи, это те, кого здесь нету. Это этот мир, который лежит во зле и ходит во тьме. Поэтому, если мы с ним страдаем, то и с ним будем радоваться. Если мы с ним в радости, то мы не должны забывать и об этом, а не только лишь радоваться. В втором послании Тимофею написано, верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем, ну и так далее. Если с ним терпим, то и царствовать будем с ним и так далее. И также послание к римлянам, 8 главе, 16-18 стих. Очень хорошо Павел наставляет церковь и объясняет им, что тот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы кто? Дети Божьи. Какой Дух свидетельствует об этом? Дух Божий. Потому что не кровь и плоть открыли нам это, а кто открыл? Отец Небесный, сущий на небесах, то есть Божий Дух, Святой Дух. Вот об этом Духе и говорит апостол Павел, и говорит это нам с вами сегодня, что этот самый Дух Святой, Божий Дух, свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Если мы дети Божьи, значит, мы и сонаследники Иисуса Христу. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Павел говорит, ибо думаю. Помните, раз он думает, значит, есть чем думать. Но он думает правильно. Он думает правильно. Он думает так, как думает Христос. Он живет так, как жил Христос. Он делает все для чего, что делал Христос. Поэтому он имел эту власть и связывать на этой земле, и все, что он связывал, оно связано на небесах. И этому он учит и церковь, продолжает, вернее, учить церковь Божию, потому что это учение начал сам Господь Иисус. Он сказал, не Павел сказал, а Иисус сказал, «Я создам церковь мою». Чья мы сегодня церковь? Пастыря Виктора, или церковь там еще какого-то пастыря, или церковь в городе. Да, мы все это, да, но мы церковь Божья. У нас не должно быть других мыслей, как эту церковь строить, и как в ней служить, и как жить в этой жизни. Поэтому каждый из нас, возьми сегодня свое оружие, оружие молитвы и веры, и благослови своего ближнего этим оружием сейчас. Что не знаем как? А пусть Дух Святой откроет тебе, что сказать твоему ближнему по твоей вере, что ему пожелать. Да, легко сказать своему ближнему, когда пастор говорит, скажи своему ближнему, я тебя люблю. А вот сейчас мы видим, когда я сказал, и все сразу начали думать, это уже хорошо, что есть чем. Теперь остается правильно сказать своему ближнему. Просто ничего не говори, а подойди к своему ближнему и обними его. Подойди и обними к своему ближнему. Легко обнять мужа и жену, а ты обними кого-то другого. Святыми объятиями обними. Аллилуйя! Каждое ваше объятие, оно будет записано на небесах. И высвобождена любовь в твоем сердце к твоему ближнему. И не всегда нужны слова. Но очень хорошо, когда мы и говорим. Когда мы провозглашаем, высвобождается Божья сила. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь. Поэтому то, что мы делаем в нашей церкви, то, что вы делаете в своей семье, это будет и записано на небесах. И если твой ближний, муж или жена что-то сказал не так, что-то не так сделал, никогда не ставь ему это в упрек. Будь в семье доброжелательным, будь в семье добродетелем. И не упрекай своего мужа или жену или детей, а отнесись к этому с пониманием и послушанием и с верою, и помоги ему. Свяжи то, что он сделал неправильно, и высвободи с неба то, что должно быть правильным в его жизни, в жизни твоих ближних. Поэтому пусть в каждой семье нашей будет мир и порядок. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.